Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Доктор Моллер известен многим-многим вещами. Он 9-й президент Южно-Баптистской семинарии. Это одна из самых больших семинарий в мире. И точно это самая большая семинария Южно-Баптистской семинарии. Он очень известный богослов. Он пишет в разных, публикуется в разных журналах, и его считают одним из наиболее эрудированных евангельских служителей сегодня. Несколько лет тому назад в Юлвилле, Кентаки, мы были вместе с доктором МакАртуром и смотрели на его библиотеку, и доктор МакАртур говорил о том, что он умеет читать и собирать все воедино. Ал Моллер является также проповедником на радио, и его часто приглашают, чтобы он мог прояснить понимание того или иного вопроса в евангельском мире на различные телепрограммы, где он выступает с позиции Библии очень ясно и авторитетно. Кроме того, есть еще один маленький важный элемент, что он является пастором. Он проповедует, он учит в своей церкви класс воскресной школы по воскресеньям. Южная баптистская деноминация – очень известная деноминация. Но несколько десятилетий тому назад она стала погружаться в либерализм глубже, глубже и глубже. И Бог использовал этого человека, этого брата, который перед нами, искренно и без преувеличения. Бог использовал этого человека так, как использовал Мартина Лютера, для того, чтобы сделать то, что мы называем сейчас реформацией в Южно-Баптистской конвенции. Бог использует его для того, чтобы написать эту главу церковной истории. И я очень рад, что я могу назвать его своим другом и своим героем, и для меня это честь представить его. Давайте поприветствуем его. Спасибо. Да, я уже был смущен в смирении, что мне позволили быть здесь. Это для меня большая честь быть здесь. Я вернусь в Луивилл, Кентаки, с хорошей новостью, что я нашел подкрепление. Это замечательная вещь быть в этом обществе библейских экспозиторов. Так много пасторов, которые посвящены тому, чтобы проповедовать Библию безошибочно, ясно, твердо, во время и не во время. Я знаю, что вы радуетесь вместе со мной, чтобы быть здесь, слушать доктора МакАртура и Арси Спрола. Это достаточно для того, чтобы жить на какое-то время. Прошлый вечер, когда Арси проповедовал о суверенитете Божьем, мы видим контраст между мудростью человеческой и мудростью Писания, которая очень ясно представляет два мира на противоположных сторонах. Те люди, которые радуются Божьей истине, они привлечены, и те люди, которые отвергают ее, которые встречаются с осуждением Божьим, о котором они никогда не слышали. Наша цель в библейском проповедовании проста, не очень проста, особенно сегодня. Но даже тогда, когда она является очень осложненной различными проблемами постмодернистского мира и сложностями служения сегодня, реальность заключается в том, что мы будем или находиться с апостолами, или же мы предадим наше служение. В этом сложном мире это очень простое призвание. Наша высокая цель заключается в том, чтобы проповедовать Слово Божие, разделять его на маленькие части, представлять его Божьим людям и наблюдать за результатами, которые Бог сотворит через его Слово. Когда мы смотрим на то, что происходит сегодня в христианстве в Америке сегодня, и даже когда мы посмотрим на специфическую часть христианства, которая называется евангельским христианством, мы обнаруживаем огромные потери сегодня. Кое-что произошло. речь идет о том, что наши кафедры опустели, и на них нет библейской истины. Вместо того, чтобы была храбрость и мужество в проповедниках, в них наблюдается дух уступничества миру. Страх очень многих проповедников в том, что мы сдадимся, и нам нужно уступать миру. Переживание существует, что сегодня, тогда, когда так много чувствительности к тому, что вокруг, и нам кажется, что мы нечувствительны. Есть очень много других вещей, которые мы можем делать с нашим временем. Посмотрите, что происходит сегодня во многих церквах, вместо того, чтобы проповедовали там. Очень много вещей, которые можем мы делать. Человеческий ум очень много способен на большое творчество, чтобы придумать что угодно, кроме проповеди. Но сутью всего этого, основой нашей проблемы заключается в том, что речь идет не только о проповедовании. Речь идет о Писании. Есть связь. Взаимосвязь между уверенностью в авторитетности и достаточности Божьего Слова и цели экспозиционного проповедования. Абсолютно невозможно представить либерального экспозиционного проповедника. Что вы будете делать с этими людьми, когда если бы они пытались проповедовать стих за стихом и отвергать их значимость? Экспозиционное проповедование, оно органично выходит только из людей, которые верят в то, что Библия является Словом Божьим, что это Богом вдохновенное, записанное откровение. Если вы не верите в это, тогда вы в лучшем случае будете просто каким-то образом касаться текста и даже будете дебатировать с ним вместо того, чтобы проповедовать его. Джон Апдайк в своей новелле, которую написал «Красота лилии», он писал о потере веры, которая пришла к автору Вермонт. В ранних декадах 20-го столетия в Манхэттене этот проповедник потерял свою веру. Он описал это так, что он искал, чтобы развить проповедь, и он занимался библейским текстом, тогда, когда его вера вдруг его оставила, и маленькие частички света упали на пол. И этот осознающий себя проповедник стал смотреть, что произошло. И он пошел, вернулся к дням семинарии, когда его питали там профессорами, которые в самом начале 20-го столетия, они начали черпать из колодца библейского критицизма и высшего критицизма, который нападает на целостность Божьего Слова. И он в конце концов пришел к заключению, что я не хочу ничего иметь общего с этим, я ничего не могу с этим делать. И скандал, который был, это то, что Библия, это очень устарелая книга. Это старая книга, не так ли? Давайте будем смотреть на реальность. Если вы придете к хирургу, который делает операцию на сердце, вы поймете, что медицинские тексты, которыми он оперирует, они не были опубликованы в первом столетии. Если вы попадаете в проблему, вам нужен юрист. Вы будете желать, чтобы он понимал очень ясно сегодняшний закон, но не римские законы. Но когда приходит проповедник, и в руках проповедника, и в его сердце есть Писание. И эта книга старая. И в самой последней книге написаны 2000 лет тому назад. И в постмодернистском веке 21-го столетия мы выходим и проповедуем о самых важных аспектах жизни, о глубочайших истинах христианской или человеческой жизни. Мы говорим из этой книги, которая 2000 лет, и которая здравая для нас понимать сегодня точно так же, как это было тогда, несмотря на то, что для мира это странно. Если это не так, тогда боговдохновенное Слово Божие до каждого Его Слова. Если это не безошибочное слово, что мы тогда здесь делаем? Но если это так, мы признаем, что это не книга, которой просто 2000 лет. Это вечное слово, из которого каждая строчка, каждая черта не пройдет, не исполнившись. Мы живем во время, когда проповедование отодвигается на обочину жизни. И проблема заключается не в проповедовании, а в отношении людей к Писанию. Если вопрос отношения к Писанию будет разрешен, если люди будут понимать, что Слово Божие в написанной форме, будет понимать, что это Бог, вечный Бог сказал к нам в этой книге и авторитетно о небе, о аде, о всех аспектах, что нам остается делать, как только проповедовать эту книгу, проповедовать Слово. В современном евангельском обществе нас предают нашими книгами. Посмотрите в христианский магазин. Я говорю среднестатистическом христианском магазине. И, конечно, может, я кого-то обижу здесь. Когда вы пройдете и увидите всякие разные евангельские фимиамы и евангельские какие-то туалеты, евангельские, и в конце концов вы подойдете к книге. Что у вас есть, когда вы приходите туда? Семь шагов для того, чтобы построить что-то. Рецепт для того, чтобы построить более великое то. Как иметь дело, контакт с внутренним евангелистом. Посмотрите на бестселлеры и посмотрите, есть ли там вера вообще. Большой вопрос. Нас сегодня предают наши слова. Слушайте проповедников, которые говорят друг с другом. Одна из вещей, которая побуждает к самой большой или аллергической реакции во мне, когда кто-то из проповедников говорит, о да, вам нужно достигнуть людей там, где они есть. Да, предположение за этим заключается в том, что там бы, где они находятся, Писание их не достигнет. Что еще это может означать? Это когда проповедники говорят, пожалуйста, встаньте, где вы находитесь, а где же вы еще можете встать? Нас предают наши слова, предают наши книги, нас предают бесконечные конференции, семинары, которые очень сильно отличаются от той, которая у нас сегодня. Когда проповедникам говорят самые-самые разные творческие подходы к проповедованию. И все это подходит к точке, когда теряется уверенность в Слове Божьем. Задача проповедника заключается, она сегодня отодвинута на обочину во многих и многих церквах. И другие активности, они занимают центральное место. И проповедники сами, они сегодня отодвинуты в сторону. Они сегодня... В 50-х годах, когда все поколение было поколеблено тем, что у нас не должно быть большего авторитета над нами. И нет, не должно быть человека, который бы говорил авторитетно. И сегодня это все просочилось через общество, и через высшее образование, и через другие секторы нашей культуры. Это все повлияло на нашу церковную жизнь и популярную психологию, и настраивает наше настроение сегодня таким образом, что большинство евангельских сегодня думает о чем угодно, но только не о Божьем Слове, чтобы отвергнуть кого-то, кто бы мог сказать нам, как верить. Таким образом, проповедник превращается в нанятого советника, который дает какие-то подсказки, как жить счастливо, какие-то предложения, как можно порассуждать, о чем можно порассуждать больше. Проповедника преобразовали вместо того, чтобы он провозглашал Божье Слово, в какую-то позицию, когда он имеет диалог, разговор. Но опять, проповедники, авторитетность проповедников. Только в авторитетности Писания. Мы ничего из себя не представляем, мы глиняные сосуды, это не наша авторитетность, это какую авторитетность проповедник имеет? Кроме как авторитетность слова, которое он проповедует. Таким образом, проповедник не имеет авторитета, потому что в его глазах и в глазах тому, кого он проповедует, нет авторитетности в Библии сегодня. Я хочу, чтобы мы подумали сегодня об авторитетности и достаточности Писания. Когда мы подходим к заключительным часам нашей конференции, я думаю, что это будет подходяще, чтобы мы получили вот это ободрение. Это ободрение, чтобы мы могли полагаться на авторитетность и достаточность Слова Божьего. Зная, что мы пойдем не только в такси, высокотоксичную культуру, в которой она будет проверять нашу веру. Мы сегодня идем в век... теологического смущения. И наша цель сегодня абсолютно важна до конца нашей жизни, чтобы мы жили по Слову. И особенно сегодня нам нужно утвердить в своих умах и в своих сердцах авторитетность и достаточность Писания. Давайте откроем 16 главу Евангелия от Луки. Луки, 16 глава. Мы будем говорить о свидетельстве авторитетности и достаточности Писания. И то, что для многих из вас будет самое неожиданное место и неожиданная форма. Лука под воздействием Духа Святого помогает нам понимать уникальным способом, что Иисус делает с этими притчами. И в этом случае мы подходим к отрывку, к тексту, который начинается в 19 стихе 16 главы от Луки. Она покажет нам о Писании. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот в его струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, и умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись над мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и проходил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Сын, помню, что в твоей жизни ты получил утешение, а теперь он утешается, а ты страдаешь. И сверх всего, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не могут переходить». Тогда сказал он: «Так, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда сказал Авраам ему: «Если Моисей пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». В прошлом году у меня была возможность проповедовать из Матфея 13 глава, когда ученики пришли ко Христу и спросили, почему он говорил в притчах. И Иисус ответил им: «Я говорю в притчах, потому что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не понимают. Вам даны знать тайны Царства Божия, но для них это не дано». У нас есть тенденция к тому, чтобы каким-то образом упростить притчи Иисуса. Даже евангельские приходят с неправильной герменевтикой и пытаются разложить все притчи. И пытаются сделать из них 3 пункта проповеди, что не будет работать. Этот текст, люди спорят, является ли это притча или не притча. Но даже если это сказано о реальности неба и ада, они представлены в параболической форме. Иисус Христос дает это ясное знание о том, что между небом и адом есть великая пропасть, в которую никто не может перейти. И это само по себе является опровержением современной евангельской ереси, которая говорит о том, о возможности евангелизации после смерти. С той точки, когда человек умер, это все закончено. Да, эта история представлена в форме притчи, и это приходит к нам в одной из серий притчи, которые говорит Иисус Христос. И мы смотрим одну из самую сложную проповедь, которая предшествует этой притче, притча о неверном правителе. И чем ближе вы смотрите на нее, тем более вы видите о том, что Христос показывает этого негодного человека, управителя, как пример для своих учеников. Но ответ на этот вопрос заключается в 16 главе 8 стихе. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века этого догадливее сынов света в роде своем». Вы знаете, достаточно много нужно интеллектуальных способностей, чтобы быть вот таким догадливым человеком. Вот эти дельцы, они видят возможность и пытаются ее использовать. И у него должны быть догадливые планы для того, чтобы эти планы, эти цели осуществить. Они должны быть очень осторожными. Вам нужно перепроверять, перепроверять и перепроверять себя. Если вы будете неосторожным дельцом, вас поймают. Иисус Христос здесь говорит своим ученикам, чтобы они могли быть изобретательными, догадливыми, чтобы они видели возможности и чтобы они использовали возможности, чтобы они были очень осторожными, очень посвященными, как этот вот злой неверный правитель был в своем плохом деле. Иисус Христос призывает своих учеников, чтобы они были догадливыми. Эта притча говорит нам о том, что если мы просто возьмем притчу и сделаем из нее маленькую историю моральности, речь идет о том, что Господь говорит нам о возможности понимания Царства Божия, когда Иисус Христос вооружает своих учеников для того, чтобы они могли правильно жить, как христиане в этом времени, чтобы мы могли видеть эти притчи и понимали, что это ручные гранаты, которые могут, у которых кольцо уже выдернуто, чтобы мы могли их бросать и воевать ими. Но он доходит в 16 главе Луки, в самом начале этой притчи. Он говорит то, что новозаветные ученые говорят, тема великого возвращения. Смотрите, это человек бедный, который умер в своем бесславии, и его ангелы отнесли в лоно Авраамова. И богатый человек, он был не только богатый, но он был настолько богат, что он каждый день пиршествовал, и каждый день он носил весон, и он проявлял свое богатство. И мы видим эту экстремальную картину, очень глубокой нищеты и огромного богатства. И в потустороннем мире их положение абсолютно обратное. Лазарь, который ничего не имел на земле, он теперь в лоне Авраамова. И это богатый человек, который, как Авраам сказал в 25 стихе, имел в своей жизни много хорошего. И сейчас он в аду, в мучениях. Это великое преобразование, оно возвращается к нам через две главы, в 18 главе, в этой притче о фарисее и мытаре. Это мытарь, который ушел оправданным, но не фарисей. Вот это преобразование очень важное, чтобы мы могли понимать, что то, что мы видим сегодня, это не является реальностью Царствия Небесного. Нам очень важно понимать, что ситуация, которую мы сегодня переживаем, когда грех правит и когда коррупция правит, что так не будет в Царстве Небесном, и Царство Небесное, оно будет представлять собой настоящую реальность, когда Бог суверенный в своей славе и могуществе устроить все так, как должно быть. Это будет очень сильно отличаться от мира, в который мы сегодня знаем. Чтобы путь к богатству и успеху... Я читал на одной открытке путь к тому, как стать богатым. Достань, захвати все, что ты можешь. Иисус Христос говорит о том, что эти слова, осуждая фарисеев, Он говорит их, что они любят деньги. И деньги, которые они любят, они приведут их к погибели. Но есть очень важная деталь, которая еще до 19 стиха всплывает здесь. Она говорит о том, что речь идет не только о том, что на небесах в потустороннем мире будет все по-другому. Суть заключается в том, что Писание становится вопросом, основным вопросом. Это основной вопрос здесь. Посмотри на 15 стих. Он говорит им, вы оправдываете, показываетесь праведниками перед людьми, но Бог знает, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Законы пророки до Иоанна, с того времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Речь идет о Писании. Моисей и пророки. мы будем относиться, говорить об этом как ветхозаветнее слово. Это слово Божие. Иисус здесь, он говорит к фарисеям, и он говорит им осуждение в том, что они отвергают и компрометируют, и не слушаются Слову Божьему. Он поднимает один из вопросов фарисейского противостояния в 18 стихе. Он говорит, всякий разводящийся с женою и женящийся на другой прелюбодействует, и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Иисус Христос, он понимает, что фарисеи, они пытаются найти какие-то тонкости в законе, чтобы оправдать свои неправильные действия казуистикой, чтобы придумать всякие формулы, которыми они могли бы применить закон к себе. Иисус Христос не хотел не иметь ничего общего с этим. Он противостоит этому, и он занимает положение, позицию Писания. Он говорит, Писание – это то, что оно говорит. Это вечное слово, это боговдохновенное слово, и оно не пройдет никогда. Небо и земля быстрее закончатся, чем Слово Божие. Это слово, так как Иисус Христос часто делал, он и решил еще продолжить и рассказать им историю. История об этом богатом человеке и Лазаре. И он представил эту историю. Он говорит, вот эта история, которую он говорил к двойной аудитории. Это не только фарисеи были, но и ученики Иисуса, которые были там и слушали его. Это двойная аудитория. Эти люди, собрания, которые слушали Иисуса Христа. И ключевой точкой в этой притче – это диалог между Авраамом и богачом. Это картина, которая представлена, чтобы показать контраст. Первые будут последними, и последние будут первыми. Это, конечно, то, что привлекало их внимание. Иисус представляет им что-то абсолютно неожиданное. Богатый человек начинает говорить. В 24 стихе. Он возопил и сказал, «Отче Аврааме, умилосердись над мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сём». Богач описывает свою собственную ситуацию как агонию в пламени. Это очень важно, то, что нам нужно понять. Это мучение в пламени. Он смотрит на Авраама, он смотрит на Лазаря в лоне Авраамове, и он вопит, и он просит о чем-то, что Авраам может помочь. Авраам, пошли ко мне Лазаря сюда, чтобы он здесь остудил уста мои, потому что я здесь мучаюсь в агонии, в пламени. И Авраам сказал, не, мы не сможем этого сделать, это не произойдет. 25 стих, он говорит, сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое в твоей жизни, а Лазарь злое, ныне он утешается здесь, а ты страдаешь. Вот это великое обращение. Здесь правильно Авраам говорит, Божья справедливость, она демонстрируется здесь, потому что твой материализм, твоя ненависть твоего ближнего, когда ты даже не кормил Лазаря, когда он умирал рядом с твоими дверьми, это справедливо, говорит Авраам, и справедливо здесь демонстрируется. Ты получил хорошие вещи на земле, и теперь смотри, что ты получил. У Лазаря ничего не было, все, что он имел, это доверие Богу, и теперь он получает награду здесь, в моем месте великой чести. И кроме того, если бы я даже хотел это сделать, я не могу это сделать. Потому что Бог в своей святости установил эту вечную пропасть между тем местом, где ты и где мы. Эта пропасть, она непересекаема. Никто не может прийти от нас к вам и от вам к нам, вас к нам. Это никогда не случится. 27 стих. Богач говорит опять. «Тогда я прошу тебя, пошли Лазаря в дом отца моего, чтобы мои 5 братьев услышали и не пришли сюда». Это очень интересно, что это первый сигнал, что богач каким-то образом обеспокоен о ком-то другом, кроме себя. Он переживает о своих братьях, и он знает их. Они точно такие, как он. Они продолжают есть из того стола, в котором он пришествовал. Бедные люди продолжают жить вокруг этих столов, собирая крохи, но они продолжают жить в этом безбожном мире, безбожном пути. Они занимаются своим богатством, своим самодостаточностью, и они уповают на это. И у богача есть план. Если ты не можешь послать Лазаря ко мне, чтобы омочить перст и остудить мои уста, то пошли Лазаря к моим братьям, потому что если он пойдет туда и предупредит их, они покаятся. Покаяние ясно имеет в виду, что они не придут сюда, в это место, где он находился. Покаяние здесь показано как знак искупления, как знак спасения. Это сущность того, что означает быть христианином. Это стать последователем Иисуса Христа и получить награду Иисуса Христа. Да, он, конечно, здесь занимается вполне логичными предположениями. Да, возможно, что его братья там сидят и пиршествуют вокруг стола. Они похожи на Генри VIII, у которого и вдруг стук в дверь. Один из них отклонился от стола, подходит к двери, вытирает рот рукавом, открывает дверь. Вот тебе Лазарь стоит. Они только что выбросили его тело в гиену, в долину гиенну. И вдруг он вернулся. И у него есть слово. И он говорит им: покайтесь. И богач думает, что они сразу покаятся. И они тогда не придут в это место мучения. О да, конечно, посещение тем, кто воскрес из мертвых, конечно, привлечет внимание, конечно, повернет их сердце, конечно, сделает ту работу, которая необходима для того, чтобы оторвать их от материализма, от самоцентризма, от того, кто они и что они хотят, от их эгоизма, и повернет их к Богу. Этого будет достаточно, если человек воскреснет из мертвых и посетит их. Авраам не покупается на этот аргумент, он не следует этой логике. Смотрите, что он отвечает. Он говорит, 29 стих, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. У них есть Библия. И богач говорит, ну, конечно, у них есть Библия. У всех есть Библия. Нет, отец Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Но Авраам говорит вердикт свой, который звучит из вечности до сегодня. Если Моисея и пророков не слушают, то они не поверят, даже если кто-то из мертвых воскреснет. Это трудно. Вы говорите о антикультурном слове, которое сейчас прозвучало. Вот здесь, прямо здесь. Это то, что происходит сегодня. Есть две линии логики в этой истории. Этот отрывок говорит нам о двух разных мировоззрениях, о двух разных понятиях. Это две разных логики, два разных понимания цели проповедника. Что мы делаем здесь? Богатый человек имеет логику. Если мы ее потеряем, не поймем, мы обманем себя. Есть достаточно логика в этих словах. Эта логика, она пленила тысячи проповедников и церквей. Они говорят, вы не можете доверять Библии для того, чтобы достичь это. Да, мы уже пробовали. И это не действует. Нам нужно попробовать что-то еще. Знаете, это век такой, когда люди не хотят верить в Библии. Современный век, он формируется под действием фильмов, видеоигр. И вы верите, что один человек с одними устами, с одним голосом возьмет одну книгу и привлечет их внимание, и это приведет их к Богу? Нет, надо попробовать что-то другое. Логика Авраама абсолютно противоположна. Если они не будут слушать Моисея и пророков, если они будут слушать Писание, то они не уверуют, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Нам нужно выбрать одну из этих двух линий логики. Одну и только одну из этих логических аргументов должны показать, должны стать частью нашего служения, по которому мы будем планировать свое служение. Или мы будем действовать по плану богача, или по плану Авраама и пребывать вместе с Писанием. Логика богатого человека, У него, конечно, есть понимание, у них, конечно, есть Библия, но Библия ничего не делает. Библия просто не решает проблемы. Надо попробовать что-то еще. Некоторые проповедники пробуют театр. Давайте немножечко это усовременим. Давайте заменим проповедование драмой. Сделаем небольшую постановку. Это их коснется. Друзья, я хочу вам сказать, как проповедникам, то, что я называю тестом апостола Павла. Делал бы апостол Павел это? Задайте себе вопрос. Можете ли вы представить себе, что Павел в Ефесе говорит, давайте сделаем небольшую такую театральную группу. А давайте посмотрим, сможем ли мы достичь еще немножечко больше людей, для того, чтобы достичь их со Христом. Вспомните Павла в Афинах. Павел и могущественные афинские артисты. Я не думаю, что это бы звучало так. Другие проповедники, возможно, те, кто не имеет способностей в театральном искусстве, они пробуют разные технологии. Они говорят, может быть, нам нужно найти какую-то формулу, методику, которая достигнет. Нам нужно развить какую-то экспертизу, какой-то ключ, какой-то план. Если мы найдем этот план, и мы придем в магазин книжный и найдем там книги, которые описывают эти технологии. Они говорят, нам нужно развить вот эту ораторскую технику, нам нужно менеджерскую технику, организационную. Если вы сделаете это, вы построите огромную церковь, это обещание. Семь путей, чтобы сделать самую процветающую церковь. Нашли вы ли какую-нибудь книгу, в котором один из пунктов был бы библейское проповедование? Посмотри на Павла, 1 Коринфянам 2 глава. Опровержение методик. И когда я пришел к вам, братья, я не пришел к вам в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть между вами не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Это абсолютное опровержение всяких методик. По сути дела, те, кто полагаются на методики, они делают это за счет богословия. Апостол Павел не предлагает здесь, чтобы проповедники были нетренированными. Но он призывает здесь, чтобы проповедники уповали на Писание, вместо того, чтобы уповать на свою подготовку и навыки. Нам нужно, если люди говорят, что вы... Если найдете правильную форму, пойдете на правильный семинар и возьмете правильный курс, купите правильную книгу, послушаете правильную кассету, и все тогда пойдет. Некоторые, которые пытались применять театральность и технику, они просто ставят себя в такие обстоятельства. Филипп Райс написал 20 лет тому назад, в современном мире каждый считается психологически больным. Он говорит, в каждом веке есть архитекторы, которые представляют правящий символизм. В Афинах это было бы публичное место, где каждый человек считал, что он должен был быть гражданином и участвовать в политической жизни. В Средневековье соборы становились таким символом, потому что люди знали, что человек был сотворен по образу Божию, и Бог был великий, человек маленький. В современном мире символ – это примерно то, что здание Капитолия Соединенных Штатов. А в постмодернизме символ является госпиталь, потому что все, что мы знаем о себе, это то, что мы больны. И в этом веке терапии проповедование превратилось в какую-то форму применяемой терапии. В 20-м столетии один человек написал, проповедование должно быть групповым консультированием. И люди говорят, что вы должны быть или в терапии, или же вы в отвержении. Несколько лет тому назад я дебатировал психолога, и он был очень такой разгоряченный. И я сказал, что я отвергаю самую предпосылку твоего аргумента. И он сказал: о, вы находитесь в состоянии отвержения. Я сказал: да, я нахожусь в состоянии отвержения. Вот, и в убийственном отвержении. Эти люди говорят, что вы или находитесь в терапии, или же вы отвергаете реальность. Речь идет о том, что если вы станете в такое положение, то вы будете изменять свою проповедь. Вместо того, чтобы говорить о проблеме греха, вы будете предлагать маленькие предложения для того, как быть счастливым. Или как победить созависимость, или как достичь самоуважения и так далее. Четвертая проблема после театральности и техник и терапии – это другая фразировка. Люди говорят: просто измени это, просто скажи «будь счастлив». Вместо этого, и они говорят… Они берут Нагорную проповедь и говорят: просто будьте счастливы. В одном из книжных магазинов вчера, не в этом книжном магазине, я взял маленький буклет, и там есть программа для теологического реформулирования. Вопрос: доктрину абсолютного абсолютной порочности переменить надо в доктрину абсолютной ценности. Люди проповедуют: о, нет, вы не проповедуете абсолютную негодность или порочность, проповедуете, что они очень ценны. Это логика богача. Прямо здесь. Да, теологическое реформулирование – это то, что люди думают, будет работать. О, прочитайте текст и скажите: о, я знаю, что вы слышали об этом тексте, но давайте я вам скажу, что он значит. И придумайте что-нибудь, что будет похоже на то, что Писание говорит. Мы попробуем проследить вот эти две линии аргументации. Или же мы будем следовать Аврааму или логике богача. Мартин Лютер, один из моих героев. Он был героем реформации в Германии. Но он был, кроме того, и президентом семинарии. И я чувствую себя связанным с ним. Доктор МакАртур, доктор Мейхио и другие братья. Лютер. У него была книга «Разговоры за столом». Потому что у него очень ясные мысли. Он просто говорил. Вы знаете, ни у кого нет этих книг о Кальвине. Кальвин очень ясно писал. Он ясно писал. А Лютер, он просто сидел за столом и говорил. Однажды его студент сказал, доктор Лютер: что Бог делал до того, как он сотворил небо и землю? И Лютер посмотрел на него и сказал: он творил ад для таких неспособных студентов богословия, как ты. Мне, конечно, приятно читать такие истории. Лютер любил своих студентов. Да, он любил своих студентов. Это была такая очень жесткая любовь, но он любил их. Когда один из их студентов, его жена должна была родить, он сказал, Лютер сказал: у тебя есть работа для тебя, у меня есть... Ангелы улыбаются каждый раз, когда мама меняет пеленки. Но ангелы смеются тогда, когда отец меняет пеленки. И ангелы любят смеяться. У него были такие взаимоотношения со своими студентами. Он был причиной, почему многие-многие его студенты загорелись страстью к Евангелию. У них была ревность. И такая агрессивность, что они применяли эти принципы реформации. В 1520 году город реформации Виттенберг был раздираем на части. И Лютер ходил, и его студенты к домам дворян. И эти студенты Лютера, они искали всех тайных священников католических и изгоняли их. Да, Лютер восставал против католицизма, против их мессы. Он говорил, что это оскорбление дела Иисуса Христа. Это ересь, которая выразилась, нашла свое место в церкви. Но Лютер в то же самое время не считал, что его студенты правильно поступали. Он призвал своих студентов однажды и проповедовал для них, посмотрел к ним и сказал: «Да, вы делаете эти вещи, вы правильно видите проблему, но вы не думаете неверно, что вы думаете, что вы решите ее мечом. Вы можете вытащить этих всех священников за волосы, но они приползут назад». Что Лютер сказал? Он сказал: «Слово должно это сделать». Он сказал своим студентам: «Вы проповедуете слово. Слово должно сделать это. Вы можете вытащить всех этих католических священников, разрушить их церкви, и они построят их и приползут туда назад. Потому что изменение сердца – это не то, что можно заставить сделать, что можно достичь технологиями, методами. Мы говорим о том, что наша задача – это говорить истину, говорить Божье Слово. И не мы, грешники, можем изменить человека, а Слово». Он сказал, что «я проповедовал Слово, я проповедовал, и когда я спал, Бог изменял людей тем Словом, которое прозвучало». Бог делал это через Слово. Лютер сказал: «Это ваша ответственность взять слово, донести от ваших уст до их ушей, но только Дух Святой может взять и донести это слово от их ушей до их сердца». Братья, мы всегда должны помнить это. Наша ответственность заключается в том, чтобы взять слово от наших уст и до их ушей. И только Дух Святой может донести его дальше. Если мы думаем, что какой-то механизм или технология, или какой-то профессионализм позволит нам, чтобы достичь слова от их ушей до сердца, мы обманываем сами себя, и мы извращаем Евангелие, и мы унижаем Духа Святого. Не мы это делаем, но Слово Божие. Служение Слова, оно здесь получает свою поддержку Авраамом. Да, когда нас инструктируют слово, чтобы мы проповедовали во время и не во время, нам не сказано нигде, чтобы мы могли ставить постановки во время и не во время, или чтобы занимались методиками во время и не во время, что семинары делали во время и не во время. Нам нужно проповедовать слово тогда, когда это популярно или нет, когда это законно или нет, когда это действует, или даже когда кажется, что оно не действует. Потому что кто мы, чтобы мы могли узнать, как оно действует, видеть, как оно действует? Слово должно это делать, но не мы, бедные грешники. Евреям 4:12. Слово Божие острее всякого обоюдоочного острого меча, проникающее до разделения духа и души, состава мозгов, раскрывая... судит помышления и намерения сердечные. Является ли это центральным текстом для нас? Верим ли мы в это? Что достигнет людей? Что разделит составы и мозги? Что осудит их помышления и намерения сердечные? Мы это сделаем? Нет. Это нам не дано. Мы не имеем этой силы. Но Слово Божие и Дух Божий, они имеют это слово и силу. Они проникают до разделения духа и души. Можем мы это сделать? Только слово, которое живое, действенное, обоюдоострое, оно может проникнуть в сердце. Бог может делать это. Бог сказал Иеремии: «Не является ли мое слово подобно огню или подобно молоту, который разбивает скалу?» Слишком много проповедников, они ведут себя так, как будто мы держим в своих руках очень прекрасную книгу предложений. Древняя мудрость, которая доступна для нас, чтобы мы могли рассуждать о ней. Братья, это меч, который разбивает скалу. Это единственный меч, который может разбить скалу. Это единственная вещь, которая может разрушить твердость человеческого сердца. Это единственная реальность, которая может достичь внутренние, скрытые места в сердце и сделать эту операцию, которую только Писание может сделать. Не является ли слово «мое» подобно огню или подобно мечу, разбивающему скалу? Сердца человеческие, как скала. Следуем ли мы этому? Если нет, мы подобны богачу. И тогда мы будем делать то же самое, что многие-многие люди делают вокруг нас. Мы пробуем слово, и когда мы не видим ясного действия, мы прибегаем к чему-то другому. Колоссянам 1 глава показывает нам картину действия достаточности Божьего Слова, которое, я считаю, должно представить себя как позицию Павла на этот вопрос. Смотрите, как мощно представляет это Павел. 25 стих. «Который я сделался служителем по домостроительству Божию, верного мне для вас, чтобы я исполнил Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же сокрытую, открытую святым Его, которым благословил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвисаюсь силою Его, действующего мне могущественно». Я думаю, что 28 стих должен убедить нас и пленить наше внимание. Каждый проповедник должен посмотреть на этот текст и увидеть в нем манифест достаточности Писания и цели проповеди, и призвание проповедника и учителя. Мы проповедуем Его, Христа, для того, чтобы представить всякого человека, научая его, вразумляя его, представить его совершенным во Христе Иисусе. Как мы делаем это? 29 стих говорит, для чего я тружусь, чтобы мы могли представить Слово, чтобы мы могли нести Божье Слово, проповедь Божьего Слова. Это и только это позволит нам вразумлять и учить каждого человека всякой мудрости. Это не наша мудрость, это Божья мудрость. Эта книга, этот авторитет, Божье Писание, это Его мудрость. И здесь есть результат. Написано, чтобы мы могли представить каждого человека совершенным во Христе. Я хочу предложить вам один из пугающих сценариев. Что произошло бы с проповедником в день суда, чтобы ему показали всю искусственность людей, которые слушали проповедь. Что было бы, если бы в день суда человек увидел этих духовных пигмеев, эти несформированные души, недоразвитые во Христе? Люди ненаученные, люди, которые не сформированы Писанием. Будут ли они нести на себе ответственность? Да, конечно, конечно будут. Но, в конце концов, это ответственность проповедника. Проповедника, который нес ответственность за них. Проповедникам сказано, что мы должны проповедовать Слово для того, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе. Иногда, когда мы недооцениваем то, чем является проповедь, даже те, кто посвящены библейской экспозиции, мы часто в своем уме заменяем его чем-то. Мы должны понять, что Слово Божие и проповедь представляет собой перенести Слово Божие для того, чтобы позволить Духу Святому действовать с этим Словом. Потому что нам нужно искать того, чтобы не просто информация достигала людей, но слава, таинственная слава экспозиционной проповеди проявляется в том, что Дух Святой действует в сердцах слушателей для того, чтобы они могли быть сформированы в подобие Иисусу Христу. И что еще это сделает? Ничего этого не сделает только Писание. Нету данного Богом механизма или средств для этого, кроме проповеди. Нет никакого больше действия, никакой технологии. Ничего не может заменить проповедь. Бог только проповедь пообещал, что Он будет это действовать через это, ценить это. И Божье Слово, оно проявляется тогда, когда мы проповедуем Слово и делаем это ясно. Его Слово подобно огню, и нам нужно быть охваченными этим огнем. Давайте вернемся в Луки, 16 глава. Этот отрывок заканчивается. Авраам последний раз услышал то, что сказал богач, и вынес вердикт. Богач говорит: нет, отче Аврааме, но если кто-то из мертвых придет, они покаются. Но Авраам закрывает дверь в финальности этого события. И нам нужно отметить это, каждый из нас должен это отметить. Если они не будут слушать Моисея и пророка, их не убедит, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Братья, нам нужно слушать это. Наши сердца, они разрываются на разные стороны. Очень много людей, которые представляют какие-то, оказывают давление на нас. И мы потеряемся, если мы не будем помнить эти слова. Если они не будут слушать Писание, они не будут убеждены. Посмотрите, здесь сказано, не поверят, то есть не будут убеждены, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Что происходит, если они отвергают Слово, они отвергнут Евангелие? Они найдут какие-то другие объяснения. Фарисеи всегда спрашивали о знамении и даже требовали это. И Христос сказал: вы не получите знамения. Да, одно знамение, знамение Ионы Пророка, который был 3 дня в рыбе. Они получили это знамение, но они не покаялись. Они получили это знамение, но когда они увидели, они получили это, они не хотели видеть его. Люди вокруг нас, они требуют знамений, семинаров, альтернативных подходов к служению, требуют все, что угодно, кроме Священного Писания. И нам нужно держать свой курс, и держать и свой курс на этих словах. Если они не послушают Моисея или пророков, они не поверят, даже когда кто-то из мертвых воскреснет. Братья, я думаю, что я знаю, с чем вы сталкиваетесь. И нам нужно быть честным друг с другом. Нет ни одного из нас, кто когда-либо не уставал бы в этой цели. Ни один из нас, кто может честно сказать, нас не искушало никогда, чтобы сделать что-то еще, кроме проповеди. Давайте будем честными друг с другом сегодня утром. И как эта конференция заканчивается, в этом общении верных братьев, давайте решим, что мы не уйдем с этого места без того, чтобы еще раз решить перед Богом, что наше служение будет построено на авторитетности, достаточности Писания и ничего, ни на чем другом. Что у нас не будет ничего больше. Мы не будем следовать никакой другой технологии, методологии. Нас не будет тянуть ни в какое другое направление. Мы будем стоять твердо в достижении цели. Если они не послушают Моисея и пророков, то они не послушают даже того, кто воскреснет из мертвых. Нам нужно помнить, что мудрость, она приходит не от Авраама, она приходит от Иисуса Христа. Иисус Христос сказал этот отрывок. Он сказал ученикам эту истину. И Он сказал это для фарисеев, чтобы осудить их. Эти слова были сказаны тем, кто был воскрешен из мертвых. Он показывает нам Написание. Он говорит: они свидетельствуют о мне. Он говорит нам о том, что ни одна иота, ни одна черта не уйдет, не пройдет. Он говорит, это тот, кто говорит, что его слово вечно. Он говорит о том, что он дает наше повеление. Если они не послушают Писание, их не убедит даже то, что кто-то воскреснет из мертвых. Это сказал тот, кто воскрес из мертвых. Воскрес в славе. Мы помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя за это слово, за Твое слово, за все это слово от начала до конца. Отец, мы просим Тебя, чтобы даже в этот час Ты сделал нас способными, чтобы мы могли быть твердыми проповедниками Слова Твоего, чтобы мы стояли твердо ни на чем другом, как только на авторитетности Твоего Слова, чтобы соло скриптура были слова, которые мы бы запомнили, чтобы мы могли ценить ими. И пусть это будет манифестом нашего служения. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Ты дал нам его по Твоей благодати. Это демонстрация Твоей любви. Ты не оставил нас в темноте, но Ты дал нам свет. Ты дал нам это Слово, написанное Откровение, которое доносит до нас свидетельство, что Слово стало плотью. Отец, мы слышали его ободрение и наставление. Мы будем помнить эти слова. Отец, помоги нам. Помоги нам стремиться к верности. И посредством Твоего Духа и мы могли стать мужественными проповедниками, которые были бы охвачены пламенем Твоего Слова. Чтобы мы могли уповать на Тебя. Мы доверяем Тебе и только Тебе. И слава Тебе только принадлежит. Во имя Иисуса Христа нашего Господа мы молимся. Аминь.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.